Президенты США и Афганистана Джордж Буш и Хамид Карзай встречаются сегодня в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном. Они обсудят вопросы, связанные с борьбой против талибов и боевиков Аль-Гайда в Афганистане. Переговоры продлятся 2 дня.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня пройдут мероприятия памяти жертв сталинских репрессий. В Петербурге члены Ассоциации жертв репрессий, общества «Мемориал», других правозащитных организаций соберутся на Троицкой площади. Другим местом поминовения станет спуск к Неве напротив следственного изолятора «Кресты». 5 августа 1937 года в тогдашнем Ленинграде началась работа так называемых «особых троек», приговоривших к расстрелу тысячи людей. Мемориальная акция пройдет и в Карелии, в урочище Сандармох, где 70 лет назад были расстреляны около 12 тысяч заключенных Беломорско-Балтийского и Соловецкого лагерей. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в нашей программе. На Украине проходят первые предвыборные съезды лидирующих политических партий. Партия Виктора Януковича заявляет о желании объединиться со своими политическими конкурентами и обещает придать русскому языку статус государственного. Конфликт на Волжском автозаводе. Почему забастовка рабочих, требовавших повышения зарплаты, не стала массовой? Чем завершится третья российско-белорусская газовая война? Итоги очередного финансового спора Москвы и Минска и прогноз развития ситуации. Эти и другие темы, обзор американских еженедельников, новости без политики и многое другое в нашей сегодняшней программе. На Украине в эти выходные завершается первый и один из самых важных этапов кампании по досрочным выборам в Верховную Раду, парламент страны. Основные политические силы на созванных съездах и форумах утверждают предвыборные списки и раздают обещания избирателям. Сегодня состоится межпартийный съезд блока Юлии Тимошенко, который будет бороться на выборах прежде всего за голоса сторонников Виктора Ющенко и его пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». Между двумя оранжевыми блоками заключено соглашение. Та сила, которая наберет большее количество голосов, будет претендовать на пост премьер-министра. Соответственно, им может стать сама Тимошенко или экс-министр внутренних дел Юрий Луценко. А в субботу прошел партийный съезд фаворита предвыборной гонки партии регионов действующего премьера Виктора Януковича. Распределение передовых позиций в списке партии изменилось. На первом месте, как и прежде, сам Янукович, а за ним лидер парламентской фракции регионалов Раиса Богатырева и третьим член политсовета партии Тарас Черновил. На четвертом же месте появилась заместитель министра юстиции Инна Богусловская. Следом за ней в списке министр МЧС Украины Нестор Шуфрич. Янукович на съезде снова говорил о желании создать так называемую «широкую коалицию» с участием всех ведущих политических сил страны и пообещал в случае победы своей партии на выборах, а очень многие эксперты в этой победе не сомневаются, придать русскому языку статус второго государственного и отложить принципиальный вопрос о вступлении Украины в НАТО до тех пор, пока свое мнение об этом на референдуме не выскажут все граждане страны. Есть в украинских политических раскладах еще одна интрига. Ее главным носителем являются социалисты. С одной стороны, входящие в коалицию с Виктором Януковичем, а с другой, от имени своего лидера, спикера Верховной Рады прошлого созыва Александра Мороза, не прекращающие попыток объявить досрочные выборы как таковые незаконными. За развитием ситуации в Киеве следит наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Среди партий и блоков, которые уверенно смогут преодолеть на выборах 3-процентный барьер, первыми провели свой съезд коммунисты. Они, как показывают опросы общественного мнения, по результатам предвыборного марафона, очевидно, будут четвертыми. Главная интрига кампании – борьба за второе место между блоком Юлии Тимошенко и окончательно сформированным на этой неделе пропрезидентским блоком «Наша Украина. Народная самооборона» во главе с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко. Та оранжевая политическая сила, которая наберет наибольшее число голосов, будет претендовать на должность премьер-министра и станет ключевым игроком при создании парламентского большинства. Об этом говорится в соглашении между двумя блоками. Все необходимые формальности они утвердят в ближайшее время на своих съездах. А фаворит стартовавшей гонки, партия регионов, собрала свой форум в минувшую субботу. Со времени прошлогодних выборов избирательный список регионалов претерпел некоторые изменения. В нем есть и руководители других партий, и перебежчики из оранжевого лагеря. Выступая на съезде, лидер партии регионов, премьер-министр Виктор Янукович, дал понять политическим противникам из пропрезидентского блока, что он не против формирования после выборов широкой парламентской коалиции.
Мы
в этой навязанной нам предвыборной кампании будем оставаться верными своим принципам и своему стилю ведения политической борьбы. Мы не будем отвечать злом на зло. Мы должны и далее терпеливо убеждать своих оппонентов в том, что альтернативы объединению разных политических сил ради демократической, процветающей и успешной Украины не существует. Форум партии Януковича показал, что сорвать выборы уже не удастся. Этого добиваются не имеющие шансов пройти в новую Верховную Раду партнеры регионалов по коалиции «Социалисты». Однако в субботу и они провели свой съезд. Об итогах этих двух партийных форумов говорит политолог Андрей Ермолаев.
Партия регионов фактически презентована объединенная политическая команда. В отличие от наших украинцев самооборонцев, которые сохранили такой достаточно размытый какой-то конфедеративный вариант. Партия регионов демонстрирует, что перспектива формирования крупной партии намного более вероятна после выборов, нежели у помаранчевых. Социалисты, мне кажется, ничем не удивили, потому что фактически они идут в известном составе с известными проверенными лозунгами, да и среди лиц никаких перемен.
Лидер социалистов, спикер, распущенный президентом Верховной Рады Александр Мороз, пригрозил регионалам выходом его партии из правящей коалиции, если соратники Януковича на следующей неделе не придут на экстренное заседание парламента. На нем Мороз мог бы объявить предстоящие выборы неконституционными. Однако без фракции партии регионов, депутаты которой не собираются в Верховную Раду, не будет кворума.
То, о чем заявил Мороз, это скорее элемент политического шантажа. Социалистам очень дорого стоила смена политического союза, уход помаранчевого лагеря в коалицию национального единства. И второй поворот, попытка дискредитировать уже партнеров по парламентской коалиции за счет критики и выхода из договора, прежде всего ударит по самим социалистам. Поэтому я думаю, это скорее идеологический ход, вряд ли он будет подтвержден какими-то разрывами договоров.
Как считает Андрей Ермолаев, в любом случае возможный демарш Мороза не приведет сейчас к отставке правительства Януковича, поскольку до выборов в этом не заинтересован президент Виктор Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Два человека получили ранения в результате повторного землетрясения в городе Невельске на Сахалине. На юге Чечни в результате нападения боевиков погибли три человека, в том числе ребенок. Конгресс США расширил полномочия американских спецслужб по слежке за иностранными гражданами. Палата представителей Конгресса США одобрила введение налоговых льгот производителям альтернативных источников электроэнергии и биотоплива. В Ливане сегодня пройдут довыборы в парламент, в округах, депутаты от которых были убиты. Подробнее об этих и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. Не пропустите сегодня в 2 часа дня на волнах Радио Свобода программу «Лицом к лицу». На вопросы журналистов и нашего ведущего Карена Агамирова будет отвечать заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Карелия Владимир Федоров. Повторы этой программы в 20 часов и в понедельник в 4 часа ночи. А сейчас в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Состязание кандидатов в президенты от республиканской партии. Как иметь дело с диктаторами? И почему «Макдональдс» снова увеличивает количество калорий в своей продукции? Этим темам посвящены самые интересные статьи, опубликованные на минувшей неделе в американских еженедельниках. Их обзор подготовила Елена Архипова.
«Тайм» продолжает подробно освещать предвыборную кампанию в США. На этой неделе еженедельник пишет о расстановке сил в республиканской партии. Джон Маккейн надеется, что ему выпадет еще один шанс. Был момент, когда он возглавлял президентскую гонку, но его стремительная и расточительная кампания захлебнулась в долгах. Это хороший урок для следующих фаворитов республиканцев. Митт Ромни победил в Айове и Нью-Гэмпшире, но мормону из штата Массачусетс будет нелегко добиться расположения консервативных избирателей и евангелистов. Маккейн и Ромни тратят на свои кампании огромные суммы денег. Но в отличие от соперника, Ромни располагает внушительным личным состоянием, и эти средства пополняют его избирательный фонд. И, наконец, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани рассчитывает на то, что избиратели прежде всего вспомнят его участие в событиях 11 сентября. А что касается консерваторов, то они будут смотреть сквозь пальцы на убеждения кандидата, касающиеся абортов, продажи оружия и однополые браки.
Как иметь дело с диктаторами? Этот вопрос обсуждает «Тайм». Хороших диктаторов не бывает, пишет еженедельник, но кто-то из них лучше, чем другие. Самые выдающиеся диктаторы дозволяют свободу волеизъявления, устанавливают власть закона и обеспечивают рост экономики. Они способствуют процветанию среднего класса, который в конце концов и лишает их власти. Прекрасный тому пример – Южная Корея. Самые плохие диктаторы подавляют гражданское общество, держат народ в нищете, уничтожают все ростки либерализма. Наиболее отвратительные тираны тоже рано или поздно уходят, но оставляют после себя полную разруху и хаос. Вспомните Ирак. Задача внешней политики Соединенных Штатов – сделать пакистанского лидера Первеза Мушаррафа самым лучшим диктатором. Но Пакистану далеко даже до Турции, где недавно прошли демократические выборы. Турецкая модель была бы для страны оптимальной. Но если Пакистан не последует примеру Анкары, то может оказаться под властью талибов. Пусть Мушарраф до конца своих дней остается диктатором, но он должен стать еще лучше, иначе произойдет непоправимое. Сеть закусочных быстрого питания «Макдональдс» вновь подверглась критике диетологов на страницах журнала «Тайм». Сладкой шипучке, которую подают в ресторане, присвоили новое имя «Ньюго». Напиток, предлагаемый гостям, содержит более 400 калорий. Журнал расценивает это как резкий поворот вспять сети закусочных, которая в течение 4 лет снижала калорийность своих блюд за счет разнообразных салатов и фруктовых напитков. Сейчас критики говорят, что «Макдональдс» возвращается к своему обычному меню, которое способствует ожирению. Компания рекламирует Ньюго на разных языках, и диетологи обвиняют владельцев в намерении сбыть дешевый напиток людям с небольшим достатком, но обладающим избыточным весом. Когда в 55-м году прошлого века разворачивалась сеть ресторанов быстрого питания, доза шипучего напитка типа Ньюго не превышала 200 граммов. Теперь же объем порции увеличился в 6 раз.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Одним из самых заметных событий минувшей недели в России стала забастовка рабочих крупнейшего автомобильного предприятия страны – «АвтоВАЗа». Тем не менее, акция протеста, которая состоялась 1 августа в Тольятти, вопреки обещаниям независимого профсоюза «Единство», не стала массовой. Почему, рассказывает корреспондент «Свободы» Сергей Хазов, побывавший в день забастовки на заводе.
Забастовка на Волжском автозаводе заявлялась ее организаторами, независимым ВАЗовским профсоюзом «Единство», как массовая акция протеста. 31 июля лидер профсоюза Петр Золотарев сообщил, что в забастовке примут участие от 4 до 5 тысяч рабочих. Учитывая, что всего на ВАЗе работает 112 тысяч человек, забастовка по замыслу ее организаторов должна была пройти на всех производствах завода. Для того, чтобы привлечь рабочих к забастовке, активисты профсоюза планировали распространить на ВАЗе листовки и специальную газету, посвященную ситуации на автозаводе. Однако весь тираж оппозиционной газеты был отобран 29 июля сотрудниками милиции у профсоюзных активистов в Москве. 31 июля при попытке пронести на АвтоВАЗ листовки с призывом участвовать в забастовке был задержан рабочий Александр Дзюбан. Руководство Самарской области назвало забастовку политической, а не экономической акцией. И все же рабочие приняли решение бастовать 1 августа, рассказывает Владимир Сидоров.
Когда мы 1 августа пришли на проходную ВАЗу, то, собственно, уже не удивились, что там, кроме сотрудников службы охраны, завода дежурят ОМОНовцы. Еще за день до забастовки на ВАЗе появились ОМОНовские патрули. Было непривычно видеть на заводе людей в бронежилетах, и забастовка началась после совещания членов профсоюзных комитетов. В полдень 1 августа мы прекратили работу. Всего около 500 рабочих собралось на митинг на второй в парке. Это у главного конвейера. Выступал лидер заводского профсоюза «Единство» Петр Золотарев. Говорили простые рабочие о том, что надо повышать зарплату до 25 тысяч, что люди увольняются с завода. что сегодня уже не так престижно работать на ВАЗе.
По словам руководства Волжского автозавода, накануне выборов в Государственную Думу кому-то выгодно в своих политических интересах дестабилизировать обстановку на заводе. Рабочими не был создан забастовочный комитет, и люди самовольно покинули рабочие места. Это значит, что забастовка проходила с нарушениями, заявили в дирекции Волжского автозавода. Из-за малой активности рабочих, не все из которых присоединились к забастовщикам, не был, как это первоначально предполагалось, остановлен главный конвейер ВАЗа. Во время забастовки, которая длилась 4 часа, конвейер ВАЗа работал, правда, его скорость была в 4 раза ниже, чем обычно. Как пояснили на заводе, происходило это от того, что при недостатке рабочих на конвейере время для сборки автомобиля увеличивается. Но даже при том, что ВАЗовский конвейер был остановлен не полностью, многие автомобили были выпущены с недокомплектом, без ряда узлов и деталей. Завод может выдвинуть претензии к участникам забастовки, заявил вице-президент АвтоВАЗа Владислав Капустин.
Отвечать на абсурдные требования, на совершенно невыполнимые требования, нереальные, ну, конечно, не будет. Мы не считаем это забастовкой, мы оцениваем данную акцию как невыход активистов независимого профсоюза «Единство», отказ от работы.
Забастовка завершилась в 16 часов, когда на работу вышла вторая смена заводчан. Рабочие второй смены уточнили, что решение начать работу было принято ими не под давлением руководства АвтоВАЗа, а по собственной инициативе, комментирует политолог Владимир Семенов.
Как будто и не забастовка вовсе, перекур после обеда на зеленые лужайки, взгляд из-за высокого забора, изложив единственное требование начальнику сборочно-кузовного производства Шиндянину увеличить зарплату в 3 раза с 10 до 25 тысяч рублей, рабочие начали потихоньку возвращаться в цех.
Как сами рабочие ВАЗа оценивают прошедшую забастовку? Вопрос Владимиру Сидорову.
Начальство не поддержало наши требования, зарплату рабочим не повысили, но забастовка была предупредительной, а это значит, что мы снова будем бастовать, требуя от начальства уважать наше право.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире «Свобода в полдень». На минувшей неделе после решения «Газпрома» сократить поставки газа Белоруссии из-за задолженности по прошлым поставкам, в Москве и в Минске заговорили о третьей газовой войне. В пятницу было объявлено недельное перемирие. Компромиссное решение было принято после напряженных переговоров. Белорусская сторона оплатила часть задолженности – 190 миллионов долларов из 456. «Газпром» пока не ограничивает поставки газа в Белоруссию до очередной оплаты, которая должна произойти до 10 августа. Если на наступающей неделе «Белтрансгаз» не выплатит оставшийся долг, «Газпром» урежет поставки в Белоруссию на 30%, то есть также пропорционально фактической оплате. О новых российско-белорусских газовых баталиях рассказывает минский корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Только через час после истечения срока ультиматума, выдвинутого концерном «Газпром» белорусскому «Белтрансгазу», был объявлено о достигнутом компромиссе. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов назвал принятое решение успехом. С облегчением вздохнула и белорусская сторона. Однако, кто выиграл на этом этапе газовой войны, пока трудно сказать. Уже через несколько часов первый заместитель министра энергетики Белоруссии Эдуард Товпинец заявил, что «Газпром» нарушил договоренность о 45-дневном сроке для решения споров. Мол, белорусская сторона должна была погасить задолженность не позднее 23 июля, а «Газпром» должен был требовать платежи после 7 сентября. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в интервью «Радио Свобода» эти обвинения официального Минска категорически отверг.
Срок 45 дней относится к подаче исковых заявлений в суд. А сокращение поставок в случае нарушения условий оплаты мы можем вводить, предупредив сторону за 48 часов.
Накануне Александр Лукашенко заявил, что 460 миллионов долга России вообще для Белоруссии не деньги, и что если Россия отказывает в кредите, то это не беда. Уго Чавес и другие наши хорошие друзья заявили, сколько вам нужно кредитов и не под коммерческий процент, мы вам дадим. Белорусские аналитики назвали заявление Лукашенко блефом. Вот мнение руководителя аналитического центра «Стратегия» Леонида Заика.
То, что касается Венесуэлы, то действительно правительство полковника Чавеса может легко распоряжаться деньгами, не так, как в обычных странах. Но дело в том, что существовало мнение, что сама Венесуэла нуждается в кредитах. Поэтому это вот странный контраргумент по поводу того, что деньги там можно брать, то он где-то виснет в воздухе. Ну, а другие страны, я не думаю, что здесь есть какие-то особые предпочтения. И кто-то там вообще миллиардные кредиты никто сходу не дает.
Российский экономист, бывший советник российского правительства Михаил Делягин называет новый виток газового конфликта нормальной коммерческой ситуацией. С его точки зрения, «Газпром» пошел навстречу Белоруссии в достижении разумного компромисса, ибо России нужно поддерживать особенные отношения, иначе...
Иначе с наследником Лукашенко будет поддерживать особые отношения НАТО, и на Беларуси будет такой же бардак, как, скажем, на Украине. Безусловно, большую поддержку Лукашенко оказал Евросоюз, который при первом же заявлении «Газпрома» о том, что неплохо было бы выполнять свои обязательства, начал истерику в стиле прошлой зимы из Белоруссии, позапрошлой зимы с Украины. Так что в данном случае не Лукашенко выиграл эту неделю, а Евросоюз выиграл для Лукашенко эту неделю.
Белорусский экономист Ярослав Романчук также заметил более сложную игру Лукашенко, чем просто торг – платить, не платить.
Лукашенко, безусловно, постарался сделать так, чтобы его рейтинг и позиции...
Лукашенко, безусловно, постарался сделать так, чтобы его рейтинг и позиции были выигрышными. Он вновь напакостил России, Кремлю и Газпрому. Он показал номенклатуре и Западу, что не прогнется под Россию, что держит удар. К тому же послал сигнал Западу, что с ним нужно разговаривать на предмет энергетики, а не на предмет политики и демократии. А Белоруссия проиграла, потому что она впервые сделала технический дефолт. Она показала, что не является надежным партнером в энергетических проектах Европы. Что касается России, так она всего лишь проглотила пилюлю. Я думаю, что Кремль закусил удила. И нам еще придется расхлебывать оскорбления, брошенные Лукашенко в адрес России.
Образы, которые Лукашенко скрывал и адрес, еще добьются.
Напомню, что согласно контракту, подписанному за несколько минут до наступления 2007 года между «Газпромом» и белорусским правительством, Белоруссия должна была оплачивать в первом полугодии 55% от необходимой суммы. А до 23 июля 2007 года обязана была покрыть всю задолженность. Однако это не было сделано, что и вызвало законное негодование руководства «Газпрома». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня с 2 до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Журнал «Московское наследие» в гостях у передачи «Читаем журналы». Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире традиционные воскресные программы «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости без политики, 60-й кинофестиваль в швейцарском Локарно и возвращение древних ценностей из Америки в один из музеев Рима. Сразу после этих сюжетов – памятные исторические даты грядущей недели, экономический обзор и рассказ о необычной экспедиции чешских театральных актеров-скалолазов на Алтай. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит нашу программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Чечни в результате нападения боевиков минувшей ночью погибли, по предварительным данным, 6 человек, в том числе подросток. 2 человека сегодня получили ранения в результате повторного землетрясения в городе Невельск на Сахалине. Они находятся в больнице. Из Невельска, пострадавшего в результате сильного землетрясения в минувший четверг, эвакуировано 376 человек, большинство из них дети. Как сообщается, сейчас в палаточных лагерях живут 1117 человек. В России сегодня проходит мероприятие памяти жертв сталинских репрессий. В Петербурге члены Ассоциации жертв репрессий, общества «Мемориал», других правозащитных организаций соберутся на Троицкой площади. Мемориальная акция пройдет и в Карелии, и в урочище Сандармох, где 70 лет назад были расстреляны около 12 тысяч заключенных. В Багдаде сегодня в результате минометного обстрела погибли по меньшей мере 9 человек, 11 ранены. По сообщению полиции, снаряды попали в очередь автомобилей, стоявших у автозаправочной станции. В другом районе Багдада была обстреляна еще одна АЗС, ранены не менее 6 человек. Группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии прибыла в Японию на АЭС, поврежденную недавним землетрясением. Инспекции продлятся 4 дня, начиная с понедельника. Конгресс США расширил полномочия американских спецслужб по слежке за иностранцами. В соответствии с документом, спецслужбам не понадобится ордер суда для просматривания электронных писем и прослушивания телефонных звонков иностранцев. Президенты США и Афганистана Джордж Буш и Хамид Карзай встречаются сегодня в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном. Они обсудят вопросы, связанные с борьбой против талибов и боевиков Аль-Каиды в Афганистане. Палата представителей Конгресса США одобрила введение налоговых льгот производителям альтернативных источников электроэнергии и биотоплива. Одновременно конгрессмены проголосовали за увеличение налогообложения нефтяных компаний на 16 миллиардов долларов в год.
Это «Свобода в полдень», и сейчас новости без политики. Первое. В швейцарском городе Локарно в среду открылся 60-й юбилейный международный кинофестиваль. В Локарно работает кинокритик Андрей Плахов.
Локарнский фестиваль этого года юбилейный, и поэтому носит несколько ретроспективный характер, настраивает на исторический лад. На самом деле фестиваль в Локарно даже старше Каннского фестиваля, недавно встретившего свое 60-летие, потому что первые показы, которые можно считать преддверием Локарнского фестиваля, состоялись еще в начале Второй мировой войны, но не в Локарно, а в соседнем городе Лугано. Но впоследствии было решено, что строить специальный кинотеатр в Лугано слишком дорого, и в 1946 году фестиваль открылся официально все-таки в Локарно, и именно этой датой дата обозначает начало этого крупного международного кинособытия, которое продолжается вот уже 60 лет и внесло очень много важных компонентов развития мирового кинематографа, открыло много новых имен, и вот сегодня об этом Локарно, конечно, охотно вспоминает в связи с юбилеем. Уже сегодня открылась ретроспектива под названием «Возвращение в Локарно», куда приглашены знаменитые ныне режиссеры классики мирового кино, открытие которых состоялось именно в Локарно, или карьере которых очень способствовал этот кинофестиваль. Открылась ретроспектива фильмом Марко Беллоки «Кулаки в кармане», который стал сенсацией фестиваля в Локарно 1965 года, получил одну из главных премий, и это стало поворотным пунктом в развитии всего итальянского кино. Фильм, который показывает кризис итальянской семьи, и через кризис семьи кризис общества, возникновение новых идей, преддверие, предвестие молодежной революции 1968 года, все это с большой художественной силой, страстью воплощено в картине молодого 25-летнего Марко Беллоки. И вот сегодня Марко Беллоки приехал в Локарно для того, чтобы показать свою картину и встретиться со своими коллегами, которые тоже оставили свой след в истории как и кинематографа в целом, так и фестиваля в Локарно в частности. Среди них Иштван Сабо, Клод Шабруль и еще огромное количество знаменитостей. В каком-то смысле вот это собрание больших режиссеров современности должно даже конкурировать в каком-то смысле с тем собранием, которое произошло недавно на Каннском фестивале. Как известно, был создан фильм 33 режиссерами, посвященный истории Каннского фестиваля. Локарно тоже празднует свой юбилей, тоже снят фильм, посвященный этому юбилею, но отмечается он немножко по-другому, именно тем, что приглашены авторы, кинематографисты, с которыми очень тесно связана история фестиваля. Они собираются здесь, показывают свои фильмы, участвуют в круглом столе. Фестиваль в Локарно с самого начала и вплоть до сегодняшних дней сохраняет именно стремление открывать новые имена, а не эксплуатировать уже известные. Здесь было открыто очень много новых имен, включая Джима Джармуша, включая того же Иштвана Сабо и включая многих и восточноевропейских, и российских кинематографистов. Но есть надежда, что и в этом году произойдут какие-то открытия. Я могу сказать только о фильме «Капитана Шаб» французского режиссера Филиппа Рамоса. Чрезвычайно интересная картина, которую я успел посмотреть раньше. Но думаю, что будут и какие-то другие интересные работы, которых можно ждать от кинематографистов Аргентины, Испании, Италии, Швейцарии, Великобритании, Канады, Японии и Южной Кореи. И, разумеется, Румыния, очень модная кинематографическая страна, здесь участвует вообще в локарнской программе 4 румынских фильма. Единственное присутствие России обозначено фильмом, который называется «АЭС плюс F», и представляет собой экспериментальную работу, снятую на видео известных группы художественных авангардистов АЭС и фотографа Владимира Фридкиса.
четверг в Риме было объявлено о том, что калифорнийский музей Гетти согласился вернуть Италии более 40 экспонатов из своей коллекции древностей. Переговоры о возвращении шедевров продолжались несколько лет и шли очень непросто. Из Рима сообщает Алексей Букалов.
Среди экспонатов знаменитая мраморная статуя Афродиты, являющаяся римской копией греческой скульптуры. Здесь ее именуют Венерой из Моргантины по месту находки. Статуя была вывезена из Италии в виде трех кусков мрамора, затем отреставрирована в Швейцарии и продана с аукциона в Лондоне. Гетти приобрел ее в 1988 году за 18 миллионов долларов. Именно этот шедевр стал камнем преткновения в процессе многомесячных переговоров между странами. Итальянская сторона утверждала, что статуя, датируемая V веком до н.э., была вывезена с Апеннин незаконно. Согласно соглашению, подписанному директором музея Гетти Микаэлом Брандом и министром Рутелли, предполагается вернуть статую Афродиты, однако она останется в экспозиции Гетти-центра до 2010 года, в то время как другие произведения античного искусства вернутся на родину уже в ближайшее время. Задержка с возвращением мраморной богини связана с тем, что музей Гетти уже заявил ее участие в ряде международных выставок. На раннем этапе переговоров Италия выдвинула претензии в отношении 52 произведений искусства, незаконно вывезенных из страны. В частности, пока не решена судьба другой спорной скульптуры – статуи юноши-победителя, получившего имя Лисиппо. В настоящий момент вопрос возвращения скульптуры рассматривается итальянскими юристами в городе Пезаро. Эта греческая скульптура, выполненная в бронзе, датируется 4 веком до н.э. и считается самым великим творением этого периода, сохранившимся до наших дней. В 1977 году эта статуя была приобретена музеем примерно за 4 миллиона долларов. Статуя, называемая еще бронзовой Гетти, была в свое время поднята со дна моря в нейтральных водах итальянскими рыбаками, но, как полагают власти Италии, впоследствии незаконно вывезена за рубеж. Со своей стороны, администрация музея утверждает, что никогда в своей практике сознательно не приобретала предметы искусства, вывезенные преступным путем. Тем не менее, по иску итальянской стороны, в 2005 году хранитель музея Мэрион Тру предстала перед судом в Риме за попытку сговора с целью вывоза из страны украденных древностей. Правда, уже в ходе процесса Тру уволилась после 20 лет безупречной службы. Гетти-центр и сейчас продолжает оплачивать юридическую защиту своей бывшей сотрудницы. Поэтому дело Тру и ее напарник, торговец предметами искусства Роберт Хэтч, обвиняются в различных нарушениях правил формирования коллекций. Со своей стороны, греческие власти также обвиняют музей Гетти в причастности к контрабанде произведений искусства и требуют их возвращения. Рутелли назвал соглашение с музеем Гетти исторической победой здравого смысла, триумфом культурной дипломатии и диалога. Министр подчеркнул, что подобные акции сужают пространство для незаконных торговцев произведениями искусства. И поблагодарил власти Соединенных Штатов за сотрудничество. Здесь отмечают, что удалось достичь соглашения лишь после ультиматума, поставленного Рутелли. Ранее подобные документы о реституции были заключены итальянской стороной с Бостонским музеем изящных искусств и музеем Метрополитен в Нью-Йорке. Проблема возвращения художественных ценностей – одна из самых болезненных в настоящее время. Итальянско-американское соглашение на этот счет может служить хорошим примером, считают специалисты.
Это были новости без политики на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые интересные и примечательные исторические даты грядущей недели – 6 по 12 августа. В историческом календаре, который, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Августа 1809 года в Линкольншире родился выдающийся английский поэт Альфред Теннисон. Его считают воплощением викторианской эпохи, большой оптимист, религиозный человек и вместе с тем позитивист, верящий в науку и культуру, поэт полный лиризма. Теннисон – автор 20 книг стихов, поэм и стихотворных драм. Среди самых известных его стихотворений – «Памяти Артура Генри Халлама», посвященные трагически погибшему другу. Вершиной творчества Теннисона считается поэма «Идиллии короля», рассказывающая историю короля Артура и рыцарей круглого стола.
7 августа 1932 года советское руководство по указанию Сталина приняло постановление об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и укреплении общественной собственности. Карательные санкции за нарушение этого закона стали беспрецедентными для мирного времени. Сталин считал, без драконовских социалистических мер невозможно установить новую общественную дисциплину, а без такой дисциплины невозможно отстоять и укрепить наш новый строй. Суды приговаривали к 10-летнему заключению за кражу 2 килограммов зерна, за десяток колосьев. За 5 месяцев по этому закону только в Российской Федерации было осуждено 54 645 человек, к смертной казни приговорены 2100 человек. В народе это постановление назвали «законом о колосках». Однако голод на Украине заставил власти смягчить репрессии. Летом 1933 года было отменено до 60% приговоров.
С 8 августа по 19 сентября 1873 года в журнале «Русский мир» впервые опубликована повесть Николая Лескова «Очарованный странник». Литературным образцом произведения стал нравоучительный роман Фенелона «Телемак», в котором герой, странствуя, духовно растет и становится идеальным монархом. Лесков искал идеальный русский национальный характер, поэтому вначале повесть называлась «Черноземный телемак». Герой Иван Северьянович Флягин тоже странствует, переживает страсти, уходит в монастырь, потом покидает его, ибо, как он признается, «мне за народ очень помереть хочется». Ключ к пониманию Флягина – «блинные богатыри». Флягин называет себя восхищенным человеком. Другие видят в нем высокой степени артиста.
9 августа 1963 года родилась американская поп-певица Уитни Хьюстон. Stuff that you want, I got the thing that you need, I got more than enough to make you jump to your knees, 'cause I'm the queen of the night.
10 августа 1833 года в месте впадения реки Чикаго в озеро Мичиган основан город Чикаго, главный порт Великих озер и центр Среднего Запада. История Чикаго началась в 1673 году, когда на месте будущего города основана торговая фактория, а в 1803 году был построен форт Дирборн. На флаге Чикаго 4 красных звезды, обозначающие главные события истории. Резню в форте Дирборн, Великий Чикагский пожар, Всемирную Колумбовскую выставку и выставку «Столетия прогресса». Литературную репутацию городу составили Теодор Драйзер и Сол Беллоу, архитектурную – Бернам, Салливан и Райт. В Чикаго был построен первый небоскреб.
11 августа 1401 года родился философ Николай Кузанский, сторонник идеи вселенского единства. Участвуя в Базельском соборе 1432-37 годов, Кузанский выступил за централизацию церкви. Будучи ближайшим советником папы Пия II, он получил кардинальскую мантию, затем стал епископом в Бриксене и генеральным викарием в Риме. Кузанский оказал значительное влияние на европейскую культуру. Биографы указывают на веротерпимость Кузанского, проповедь свободы мышления, попытки противодействовать крайностям папистского абсолютизма. Философ предвосхитил многие идеи и методы математического естествознания, предложил реформу календаря.
Августа 1928 года в Амстердаме закончились 9-е летние Олимпийские игры. В них приняли участие около 3000 спортсменов из 46 стран, в том числе 288 женщин. Было проведено 120 соревнований по 17 видам спорта. Впервые в Олимпийских играх участвовали спортсмены Мальты, Панамы и Родезии. После 16-летнего перерыва на Олимпиаде выступила команда Германии. В неофициальном командном зачете первенствовали американские спортсмены. Атлеты из Германии оказались на втором месте. Советский Союз в Олимпиаде не участвовал.
Исторический календарь на грядущую неделю подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На юге Чечни в результате нападения боевиков минувшей ночью погибли, по предварительным данным, 6 человек, в том числе подросток. 2 человека получили ранения в результате повторного землетрясения в городе Невельске на Сахалине. Группа инспекторов МАГАТЭ прибыла в Японию на АЭС, поврежденную недавним землетрясением. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Главное событие в российской и мировой экономике за неделю. Растет все – золотовалютные резервы, банковские вклады населения и экспортные пошлины на нефть. Слово автору рубрики «Business Week», экономическому обозревателю «Радио Свобода» Ивану Трифилову.
Золотовалютные резервы России с 21 по 27 июля увеличились примерно на 1% до нового рекордного уровня – 417 миллиардов 300 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. По этому показателю Россия по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, по последним данным, составляют 1 триллион 330 миллиардов и 920 миллиардов долларов соответственно. Объем частных банковских вкладов в России увеличился в мае на 1,8%, примерно до 4 триллионов 209 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 164 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских сбережений населения составила 53,4% против 53,5% в начале 2007 года, говорит руководитель Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Традиционно население доверяет, естественно, сберегательному банку. Его доля на рынке частных вкладов остается значительной. Тем не менее, следует отметить, что в последние годы доля сберегательного банка все-таки снижается, значит, население начинает доверять в большей мере коммерческим банкам, как с российским капиталом, так и банкам с иностранным капиталом. Больше средств сосредоточено в российских банках, опять же, наверное, из-за того, что наше население с большим доверием традиционно относится к своему банку.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличилась более чем на 23 доллара по сравнению с прежней ставкой до 223 долларов 90 центов за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством страны каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В мае-июне средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно 66 долларов за баррель или 482 доллара за тонну. Министерство сельского хозяйства России сохранило прогноз валового сбора зерна в стране в 2007 году на уровне 76 миллионов тонн. Как сообщила пресс-служба министерства, такое решение было принято с учетом нынешних темпов уборки урожая, а также сложившихся погодных условий. В 2006 году урожай зерна в России составил примерно 78,5 миллионов тонн. Вместе с тем, как считают многие эксперты, валовой сбор зерна в стране в нынешнем году будет примерно таким же, как и в прошлом. В частности, достаточно консервативным считает прогноз Министерства сельского хозяйства президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
Виды на урожай достаточно неплохие, на уровне прошлогоднего. Запасов чуть-чуть меньше, чем в прошлом году. На 1 июля 2006 года они составляли 10,6 миллиона тонн. Сейчас на 1 июля 2007 года порядка 9. На 1,5-2 миллиона тонн меньше. Это абсолютно не критично. И это позволяет в следующем сезоне, с учетом того, что урожай ожидается на уровне прошлогоднего, сохранить наши и экспортные возможности, и, конечно, полностью удовлетворить внутренние потребности Российской Федерации.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство французской банковской группы Société Générale о покупке 30% акций российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. С учетом уже имеющихся акций, доля Société Générale в капитале Росбанка может увеличиться до 50% плюс одна акция. Общая стоимость пакета превышает 2,3 миллиарда долларов, что делает эту сделку крупнейшей на российском банковском рынке. Бельгийская финансовая группа КБС завершила покупку 95% акций российского Абсолют-банка, входящего в число 30 крупнейших кредитных организаций страны. В апреле 2007 года его акционеры объявили о намерении продать группе КБС примерно за 760 миллионов евро 92,5% акций банка. Еще 2,5% акций ей продала Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, сократив свою долю в уставном капитале Абсолют-банка до 5%. Финансовая группа КБС, образованная в 1998 году путем слияния трех бельгийских банков, специализируется на обслуживании частных лиц, а также малого и среднего бизнеса. Говорит заместитель председателя Центрального банка страны Геннадий Меликьян.
Доверие к российской банковской системе явно выросло. Иностранный капитал, особенно крупнейшие банки, в последний период активно идут в Россию. Причем очень активно этот процесс пошел где-то с середины прошлого года. И если там год-два назад доля банков российских, которые находятся под контролем иностранного капитала, по основным показателям, она составляла где-то 6-9% от общего объема, то вот последний период мы уже 12-15%. По некоторым параметрам мы имеем больше 20.
В России вступил в действие новый закон о розничных рынках, который предусматривает перерегистрацию этих торговых площадок, а также создание в их структуре специальных управляющих компаний, которые, в частности, будут отвечать за содержание территории рынка, а также вести учет всех продавцов. Сейчас в стране, по данным Министерства экономического развития и торговли, официально действует 5200 розничных рынков, на которых работают более 1 миллиона человек. Как считает заместитель руководителя министерства Андрей Белоусов, новые правила помогут навести порядок в этом секторе торговли.
Мы столкнулись с ситуацией, когда зачастую не то, что данный рынок зарегистрирован, скажем, не в том субъекте федерации, где он находится, но он, скажем, управляется по доверенности какой-то группы физических лиц, а эта доверенность дана каким-то непонятным юридическим лицом, который зарегистрирован в офшоре.
Это была рубрика «Business Week». О главных экономических событиях недели рассказал Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». В пятницу, 3 августа, из Праги на Алтай вылетела экспедиция, в составе которой главным образом актеры одного из пражских театров малых форм. Чешские скалолазы должны покорить одну из безымянных вершин в окрестностях горы Белуха и назвать ее пиком Циммермана в честь гениального изобретателя, путешественника, композитора и драматурга Яры да Циммермана, рассказывает Ефим Фиштейн.
Чешское имя Ярослав может иметь уменьшительную форму Ярда. Неудивительно, что имя получилось с претензией на португальское дворянское звучание, типа «Васко да Гама». Яра да Циммерман, несомненно, самый великий из всех неизвестных великанов. На переломе XIX и XX веков нет практически ни одного крупного технического изобретения, научного открытия, географического описания или культурного начинания, которое в действительности не принадлежало бы ему. По сути, он основал все значительные философские школы и литературные направления. Сегодня по его духовному наследию проводятся международные конференции. Но при этом даже время рождения первопроходца известно лишь приблизительно. Ясно только, что он родился в Вене в семье чешского портного Леопольда Циммермана и австрийской актрисы Марлен Елинек. Неясности с датой рождения связаны с тем, что он непрерывно менял свои паспортные данные, дабы сбить с толку потенциальных эпигонов, выдающих себя за него. Сохранилось великое множество вещественных доказательств жизни и деятельности Яры Циммермана. На дагеротипах и фотографиях того времени можно обнаружить предметы, забытые им. Иногда в кадр попадала даже его нога, рука или курительная трубка. Будучи гинекологом-самоучкой, он оставил после себя немало фотографий или карандашных набросков своих пациенток, угрюмых эскимосок, изящных бушменок и новогвинейских карлиц. С жизнью забытого гения связано много памятных мест в Чехии и за рубежом. Еще 15 лет назад на стене трактира в деревне Долни-Бела на Пльзенщине была восстановлена мемориальная доска с надписью «В этих номерах чешский гений Яра Циммерман, скорее всего, никогда не останавливался». Его имя несет лесная железнодорожная станция близ Капроуна, где первооткрыватель был якобы на ходу выброшен из вагона. Его именем названы улицы и площади в Ростоках у Праги, в Брно, Аламоуце и Липнике на Бечве. В прошлом году в Брюсселе у здания чешского представительства при Евросоюзе был открыт памятник Циммерману в виде оттиска его правой ноги. Надпись в вестибюле здания поясняет, что оттиск был обнаружен после пожара во французско-бельгийском павильоне на Брюссельской всемирной выставке 1910 года. То, что оттиск принадлежит именно ему, доказывала небольшая анатомическая аномалия – наличие плавательной перепонки между большим пальцем и мизинцем ноги. В Лондоне в 2004 году была торжественно открыта мемориальная доска, гласящая: «На ступеньках лестницы в доме сэра Джеймса Хейвуда, который стоял на этом месте, чешский гений Яра Цимерман в 1908 году подвернул себе колено. Из-за этого на пути в бюро патентов его опередил Томас Эдисон, зарегистрировавший изобретение вертолета, а на лондонских Олимпийских играх его опередили атлеты из других стран. Имя Яра Цимермана носит также планета номер 7796, блуждающая между Марсом и Юпитером. В 1996 году ее обнаружил чешский астроном. Камень с его именем уже установлен на Ломницком пике, второй по высоте вершине в Татрах, куда он собирался провести фуникулер. Проект по политическим соображениям Венский двор реализовал в Венгрии, где, кстати, и гор нет. Яра Цимерман всегда мечтал о покорении алтайских вершин и ровно 100 лет назад покусился это сделать. Возвращаясь с фронтов русско-японской войны, где он работал корреспондентом провинциальных исландских газет, он совершил восхождение на безымянный пик у горы Белухи. Находясь уже в виду вершины, он вынужден был прервать восхождение. Расхворалась его любимая шерпа Маша, и ему пришлось нести ее на руках до самого подножья. Он посвятил ей трогательное двустишье, полное абсолютных рифм. Правда, на Алтае остались отпечатки его пим, позднее принятые по ошибке за следы снежного человека. Кстати, родную Чехию Яра впервые узрел только накануне смерти, везя на телеге свой скромный скарб – сундуки с рукописями бессмертных симфоний и непоставленных театральных пьес. Как сухо констатирует его официальная биография, в этом есть своя железная логика. Для умирания трудно выбрать на земле более подходящее место. Как наши слушатели наверняка давно догадались, Яра да Цимерман – персонаж фиктивный, выдуманный 40 лет назад с Дэником Смоляком и с Дэником Свераком. Этого последнего наши слушатели могут знать как сценариста и исполнителя главной роли в фильме «Коля», получившем «Оскара». Пьески о Цимермане в театре его имени позволяли тонко поиздеваться над казенной лексикой и показушным патриотизмом коммунистического режима. Персонаж может быть эффективный, но он, как Ленин, живее всех живых. Когда в Чехии проводилась телеанкета «Название самого великого чеха», с большим отрывом победил Яра да Цимерман, опередив таких гигантов чешской истории, как Ян Гус, Ян Жишка, император Карел IV и президент Масарик. И это тоже по-чешски.
Рассказывал Ефим Фиштейн. Вы слушали «Свободу в полдень». Продюсер Дмитрий Налитов. В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем». Новый порядок сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений ведут в России в течение 2008-2009 годов. Свердловские водители оспорили в суде плату за изготовление пластиковых водительских удостоверений. В студии программы «Время за рулем» эксперт Екатеринбургского комитета Владимир Селянин и начальник отделения пропаганды областного управления ГИБДД Дмитрий Усов, ведущий Евгений Назарец и Анатолий Горлов. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Чавес, и другие наши добрые друзья заявили о том, что сколько вам надо кредитов, мы вам дадим.
Российские обитаемые глубоководные аппараты впервые в мире достигли дна океана на Северном полюсе.
На правосудие в России мы уже не надеемся.
Никакого согласия на это перемещение в психиатрическую больницу она не давала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».